Напитай себя самого, свою семью и весь мир Дом Хлеба. Ты скала моего спасения, ты крепость жизни моей, ты надежда и вдохновение, я жив любовью твоей. Ты скала моего спасения, ты крепость жизни моей, ты надежда и вдохновение, я жив любовью твоей. Верю я тебе, тебе, Иисус, верен ты в любви ко мне. Ты помощник час нужды моей, тебе образ вознемлю. Верю я тебе, тебе, Иисус, верен ты в любви ко мне. Ты помощник час нужды моей, тебе образ вознемлю. Ты скала, ты скала моего спасения, ты крепость жизни моей, ты надежда и вдохновение, я жив любовью твоей. Ты скала, ты скала моего спасения, ты крепость жизни моей, ты надежда, ты надежда и вдохновение, я жив любовью твоей. Верю я тебе, тебе, Иисус, верен ты в любви ко мне. Ты помощник час нужды моей, тебе, о Господь, стремлюсь. Верю я тебе, тебе, Иисус, верен ты в любви ко мне. Ты помощник час нужды моей, тебе, о Господь, стремлюсь.
Верю я тебе. Возлюбленная, я хотел бы прочитать один текст из Священного Писания. Это Исход, 32 глава, несколько стишков. Исход, 32 глава. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: „Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“. И сказал им Аарон: „Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне“. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: „Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской“». Вот такой не очень веселый день, с которым встретился Израиль в своей жизни. Скорее всего, они не планировали в своем календаре вот такое развитие событий, такой вот разворот во время великого исхода из рабской земли в свободную землю. Но этот день встретился для них, как, впрочем, и для нас. Поэтому, уважаемая, хотелось бы и об этом тоже прочитать вместе с вами, потому что уж нам-то точно не хочется пасть костьми в пустыне. У нас есть великая цель, правда же? Мы понимаем, ради чего вытащил нас Господь из греховной грязи. И мы понимаем, что Он простирает перед нами путь. И мы понимаем, куда мы направляемся с вами. Мы знаем нашу конечную цель. Это вдохновляет нас. Если даже иногда бывает непросто, иногда бывает тяжеловато, иногда мы просто прорываемся. Иногда мы боремся из последних сил, чтобы сделать еще один шаг. И никому из нас не хочется шлепнуться. Никому из нас не хочется распластаться. Никому из нас не хочется проиграть. Потому что, по сути, Господь создал нашу жизнь для победы. Даже если это борьба, но для победы. Чтобы мы испытывали, ощущали вкус победы каждый день в жизни. Вероятно, поэтому иногда интриги встречаются в нашей жизни. Вероятно, поэтому какие-то непредвиденности встречаем мы там или здесь на нашей жизненной дороге. Потому что, преодолевая их, Господь поднимает наше достоинство. Господь созидает нас как личность. И делая еще один шаг, навстречу Божьей цели, мы утверждаемся в себе. Я не знаю, насколько можно сказать что-нибудь плохое про Америку. Можно? Ну, конечно же, нам здесь все нравится. Особенно, когда вот так вот раз, переехал, свежими глазами посмотрел на все. Конечно, много приятного. Но даже в Америке есть что-нибудь, что нам не нравится. Я летал на русских самолетах, и вот никогда не мог подумать, что в Америке классные самолеты, Боинги, все, что они тоже опаздывают. Мне сказали, ты будешь лететь через Чикаго в один раз. В этом аэропорту что-то там минут, секунд, через 30 взлетает самолет. Представляешь, как все рассчитано, как все посекундно распланировано, как все синхронно работает, слаженно все работает. И я ожидаю свой рейс. И вдруг он задерживается на 10 минут, потом еще на 15 минут. Все едят гамбургеры, кто-то спешит, кто-то мнется из ноги на ногу, кто-то расслабился, потом начали на всех собирать самолет, там что-то поизвинялись, то, что я ничего не понял, и улетели все это. Ну, в общем, для всех нас знакомо это чувство, когда мы куда-нибудь опаздываем или когда мы ожидаем что-нибудь, правда же? Такие неприятные чувства. Все каждый день-нибудь испытывали это, да? Когда мы торопимся и не успеваем, знакомо это состояние души. А когда мы понимаем, что мы просто ждем, и непонятно сколько и когда. Состояние ожидания, оно тоже не очень приятное. Так я задаюсь вопросом, насколько безобидно это состояние души? Просто состояние ожидания. Насколько это безобидно? Понятное дело, когда я смотрю на молодого человека, который смотрит в мир, в грех, грех его соблазняет, он увлекается этим грехом, и ты смотришь, что он уже раб греха. Ты смотришь на него, и все понятно. Это опасное состояние. Есть другое состояние, как у Каина. Господь Бог посмотрел на Каина, посмотрел, что там у него у дверей, и говорит, Каин, ты замыслил грязное дело. У тебя уже мозги взвинчены, ты уже весь на пределе, и то, что ты делаешь, это плохо, это грех. Грех пробрался настолько близко к твоему сердцу, но у тебя еще есть шанс господствовать над ним. Есть такое состояние души. Есть время, когда дьявол искушает человека, как Еву. Показывает всякие побрякушки симпатичные, увлекает. И она уже не в состоянии сопротивляться. Это чувство тоже знакомо иногда для нас, христиан, да? Когда мы так или иначе согрешаем. По крайней мере, мы видим братьев наших и сестер, о которых молимся, которые находятся в пленении мира, в пленении суеты, в пленении греха. Вот такие подобные расклады жизненные для нас понятны. И мы можем проповедовать друг другу об этом и говорить, дорогой, вот это опасное состояние для тебя. Ты уже почти в миру, ты уже почти во грехе. То, что ты делаешь, это грех. То, чем ты занимаешься, это плохо. То, куда ты смотришь, это вредно. А когда я вижу человека, который из последних сил что-то ожидает, в чем здесь грех? Вроде бы как бы грех здесь не просматривается, но послушайте, состояние это оказывается тоже достаточно опасно. А вот этому состоянию как раз подвержены все мы в той или иной мере, в то или иное время. Так вот, хотел бы внимательно посмотреть на данную историю с евреями. Что, собственно говоря, произошло? Евреи ожидали Моисея. Они же не увидели, например, рядом с Содом и Гоморру. Там те развлекаются, пляшут, прыгают, отдыхают, пьют, наслаждаются. А евреи сидят где-то в пустыне под кустом и ждут Моисея. И так обидно им стало. А почему мы не можем сделать несколько шагов и быть там с ними? Но в принципе евреи ничего не видели. Евреев ничего не соблазняло. Они ничем не увлеклись. Ничего греховного не вскружило их голову. Что случилось? Просто в какой-то момент евреи потеряли смысл. Как-то расплылась цель. Ожидание стало для них настолько томительным до невозможности. Я не знаю до конца, что испытывал мудрый Соломон, но вы помните, как он в притчах говорил, надежда, которая не приходит быстро, не реализуется в нашей жизни, она томит сердце. Есть такое томительное состояние.
в жизни человека, когда он что-то ожидает, когда он во что-то верит, когда он о чем-то молится, когда он чувствует, что уже скрипит дверь, вот-вот должна открыться, а она не открывается. Результат не приходит, перемены не приходят в жизнь. Это становится так больно, это становится невозможно. Это все томит и угнетает душу. Это приводит к какому-то внутреннему взрыву. То, что фактически произошло у евреев. И давайте бегло проследим историю вот тех самых евреев. В своей нерешительности, в рабском состоянии, они все-таки сумели. Господь дал благодать рабам, которые были в третьем, в пятом поколении рабами, ничего иного не знали, понимать, что они могут освободиться от рабского бремени. Они нашли по благодати Бога в себе силы восстать из рабства, поверить в иную жизнь. В ту жизнь, о которой им не рассказывали ни отцы, ни деды, потому что и отцы, и деды, и прадеды жили в рабстве. И вдруг это поколение поверило Моисею, поверило в Господу, расправили плечи, вкусили пасхального агнца и вышли за Моисеем. Разве это не подвиг? Разве это не чудо? Разве это не победа? Разве этого мало, чтобы знать Господа? Разве этого мало, чтобы потом повернуться своим детям и сказать: детки, до последнего вздоха уповайте на Бога, потому что Бог силен. Это они прошли. Это их поколение прошло. Через некоторое время, буквально как-то, когда они удалились от Египта, вы помните, они стали причерным морем. Так вот они знали, что делать. Ситуация была не из простых. Давление врага было настолько сильным. Знаете, что Библия говорит об этом? Когда они повернулись, посмотрели здесь Черное море, повернулись назад, увидели фараона и его войско, и Библия говорит, и они возопили к Богу. Чувствуете состояние? Когда человек не просто молится в тишине, не просто вздыхая перед сном, засыпая на кровати, читает молитву «Отче наш». Это состояние, когда человек кричит, когда человек вопит, когда человеку без разницы, к какой он деноминации относится, сколько минут можно молиться и как можно молиться. Когда эффект состояния души человеческой выражается в крике, в вопле к Господу. И пришел Бог. И пришел божеский ответ. Воды Черного моря расступились, и они еще раз убедили в своей жизни в Божьем могуществе. Прошло некоторое время. Они начали голодать. И снова борьба. Немного ропот, немного отступничества. Вроде как бы уже и охота повернуться назад за чесноком, репчатым луком и тому подобными вещами египетскими. Но все же вот в этой борьбе на краю, на грани, они сумели удержаться. И Господь явил им благодать. И все-таки пошла манна от Господа. И все-таки Бог дал воду в пустыне. И они еще раз видели Бога, Божью славу, Божье могущество. За небольшой, короткий отрезок времени евреи неоднократно стояли в славе Божьей. Представьте на минуточку. И вот приходит очередной момент. Господь говорит Моисею. Это ведь было для всего Израиля, это ведь было для всей церкви. Представляете, Господь говорит: Моисей, отдели священников или там старейшин. Возьми Аарона, возьми Иисуса Навина, возьми сыновей Аарона. Как-то они распределялись, кто-то продвигался ближе. Моисей должен был взойти на гору, Господь говорил ему об этом. Потом Моисей читал закон для них, заповеди. И все евреи это слышали. И Моисей говорил им: я пойду на гору. Господь меня зовет, я буду разговаривать с Господом. А вы будьте здесь, исполняйте заповеди. И все евреи сказали: да, так как ты говоришь, так будем исполнять. Это записано, если вы хотите внимательно проследить, в 24 главе Исход. И взял книгу Завета и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Перед тем, как Моисей входил на гору. Вот такой был разговор у них с Господом. И потом, например, дальше в этой же главе. И сказал Господь Моисею: взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, закон и заповеди, которые написал для научения их. Потом 15 стих. И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай, И покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день воззвал Господь к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Вы представляете, стояла церковь у горы, и все они видели, что происходит. Моисей поднялся на гору, вот тот Моисей, который вывел их из Египта, тот Моисей, который ударял жезлом и шла вода, тот Моисей, который простирал жезл и она расступалась, вот тот Моисей вышел на гору, и все евреи видели. Это не то, что они проснулись, нет Моисея. Куда батька девался? Куда идти? По шатрам Израиль. Там было совершенно все очевидно. Они видели стопы Моисея, поднимающиеся на гору. И они видели, как облако Божьей славы покрывает всю гору. И это было как огонь поедающий. Представляете, зрелище. Они все до одного видели. Прошло 40 дней. 40 дней, полтора месяца прошло. И с каждым днем все тяжелее и тяжелее было ожидать Моисея. Все труднее и труднее было ожидать. Я не знаю, каким образом дьявол выветривал из их мозгов всякую надежду и упование на Бога. Но в какой-то момент кризиса они взбунтовались. Интересно, когда Моисей сошел с горы и говорит: Аарон, ты что наделал? Вы что затеяли здесь? Так вот, один стих, 22-й. Аарон комментирует, что произошло. Но Аарон сказал: да не возгневается гнев, да не возгорается гнев Господина моего. Ты знаешь, что этот народ буйный. Интересно. В состоянии ожидания приходит бунт, приходит агрессия, приходит буйность. Буйность на Моисея, буйность на Бога, буйность на Его законы, буйность на принципы. Агрессивность приходит на церковь, на все происходящее, на Бога и Божий закон. Я хотел бы, чтобы мы это заметили. Это приходит не во время согрешения. Это приходит не во время искушения. Это приходит не во время, когда дьявол как-то поработил тебя грехом. Оказывается, вот такое наивное состояние души, хотя тяжелое, время ожидания, на первый взгляд безобидное, но очень опасное. Вот в это состояние, когда евреи не пободрствовали, катастрофа пришла в их жизнь. Они сделали себе идола. И дело в том, чтобы сделать идола, им не нужно было бежать в Содом и там что-нибудь выцарапывать. Им не нужно было бежать в Вавилон и чему-нибудь оттуда учиться. Им не нужно было еще куда-нибудь направляться, какие-то греховные места. Оказывается, когда ты не в состоянии терпеть и ожидать Бога и Божий ответ, ты сможешь из подручных средств, из того, что есть у тебя на ногах, на ушах, на теле, в доме твоем, в обиходе твоем, из чего угодно, ты можешь сделать то, что для тебя будет идолом. То, что позволит тебе повернуться от Господа. То, что позволит тебе потерять, видеть Бога и Божью славу. То, что позволит тебе повернуться к Богу спиной. У тебя дома, у тебя на кухне, в твоей спальной комнате. Тебе не нужно будет далеко бежать. Тебе не нужно будет ехать в Голливуд, тебе не нужно будет ехать в Лас-Вегас, тебе не нужно идти на край земли, чтобы увидеть какие-то греховные места и окунуться в них с болотом. У тебя рядом из подручных средств бесы покажут тебе, ты повернешься и найдешь то, что будет для тебя идолом. То, что отвернет тебя от Божьего ожидания, от Божьей славы, от Божьей благодати. Вот такая история была у евреев, друзья мои. Только ли это с евреями бывает или нет? Читая Библию, бегло, можно найти десятки и сотни мест, которые подтверждают то, что практически с каждым человеком, с каждым мужем Божьим, с каждым дитям Божьим в жизни встречается подобная вещь – борьба и ожидание. Например, ожидал Иосиф, помните? Мучительно долго ожидал, когда сны исполнятся. Ожидал Саул. Когда придет Бог, Божья слава, когда придет пророк Божий, Самуил. Ожидала Анна. Очень трудно и невозможно. Со стороны казалось, что она пьяна. Она была в борьбе ожидания. ожидала Елизавета и Захария. Даже уже забыли о своей молитве. Потому что когда Господь начал давать ответ, они пережили шок. Захарии пришлось быть немым некоторое время. Просто потому, что начал приходить ответ Божий на его собственную молитву, на его собственное ожидание. Интересно, как об этом очень четко описывает царь Давид в Псалтире в 41-м. Фактически это весь этот псалом очень показателен. Как раз, вероятно, что-то из подобного переживал Давид и очень детально это описывал свое состояние души. Я, экономя время, прочитаю некоторые стишки, например, из 4-го. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий, согласом радости и славословия, празднующего сонма. Что унываешь ты, душа, и что смущаешься? Уповай на Бога, и я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». 10 стих. «Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую, хожу в оскорблении врага?» От оскорблений врага. «Как бы, поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, и я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Я думаю, что здесь достаточно пространно Давид описал свою борьбу, как он влиял на душу, влиял на свои эмоции, как он говорил своей душе: «Душа, что унываешь ты? Уповай на Бога». Потом он говорил: «Господи, враги говорят мне, ничего не происходит в моей жизни. Как будто ты оставил меня. Я молюсь, я хожу вместе в прославлении, я хожу вместе в поклонении, вместе со всеми я пою тебе, прославляю тебя, вместе со всеми слушаю слово твое, хожу в церковь, служу Богу, и ничего не происходит. И ничего не происходит. Я чувствую томительность в моей душе. Я пытаюсь контролировать и ободрять свою душу и говорю ей: не слушай, что говорят враги. Уповай на Бога. Прославляй Бога. Держись за Бога. Иди в дом Божий». Это внутреннее переживание, которое испытал царь Давид. Это испытывают многие люди, вот находясь в подобном состоянии. Я хотел бы одним словом еще обмолвиться по поводу результатов. Есть много людей, которые, проходя это состояние, победили. Например, Иосиф. Он прошел это с Божьей помощью, и Господь благословил его. Например, Давид. Бог пророчествовал ему о царстве. Сколько было борьбы, сколько было ожиданий, сколько раз он из последних сил простирался перед Богом и шел за Ним. Сколько раз. Но Давид победил. Помните царя Саула, который немного не дождался пророка Божьего? Это были очень негативные последствия. Извините, помните великого мужа веры, Авраама, который шел за Богом столько времени в борьбе, в ожидании, но в какой-то момент ожидать было настолько трудно, что он забрел в соседнюю палатку и родился внебрачный сын. Помните? И это последствия. Последствия, которые били по голове Аврааму долго, долго, долго. Изучая многих других, мы можем увидеть те же печальные и плачевные последствия. Другой человек, который был рядом с Авраамом, Лот, какое-то время видел Бога, видел славу Божью, видел процветание в своей жизни. Но в какой-то момент ему не хватило сил идти за Авраамом. Какая-то внутренняя борьба произошла. Уровень пришел в жизни, и он отделился от Авраама. Увлекся Содомом и Гоморой. Но прошло время, и богатство Содома, оно не принесло ему успеха. Он все потерял. Точно так же, как Аврааму не принес счастье Измаил. Это было во вред. Это было против воли Бога. Это все были предметы невоздержания, предметы похоти, предметы, когда надламливается терпение, предметы, когда
ты не можешь дождаться Господа, чтобы получить что-то от Него. Мы встречаем в нашей жизни, среди наших людей, в наши дни, очень много людей, которые немножечко не дождались, совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть. У нас иногда мы встречаем родителей, которые идут за Богом, у них больной ребенок. Они молятся, ищут Бога, постятся, ожидают. Вероятно, еще немного. Но так не хватило силы. И глядишь, они ушли где-то к экстрасенсам, к гадалкам, к колдунам, пытаясь там найти ответ. В конечном счете, через время я встречаю эту женщину. Что с вами? Она говорит, все рухнуло. Ребенок больной, муж оставил. С деньгами проблемы. И сидят у разбитого корыта. А ведь можно было укрепляться надеждою на Бога и еще немного продержаться, чтобы от Бога получить ответ. Нередко мы встречаем наших дорогих сестер в церкви. Приходит время 18 с половиной, и уже трудновато ожидать где-то на горизонте, кого Господь пошлет. Пока 16, можно молиться, просить, Господи, дай благодать. И приходит какой-то критический момент, когда внутри что-то взрывается. Когда смотришь направо, налево, у кого-то что-то получилось, у кого-то что-то срослось. И ты в процессе ожидания, Господи, доколе? И с каждым днем становится все трудно. И потом есть такое состояние, что очень похоже на евреев, очень похоже на Авраама. И мы видим этих девчат, у которых лопается терпение, у которых не хватает силы. Ожидать, пока Моисей вернется с горы. Ожидать, пока Господь даст ответ. И человек берет то, что с краю лежит. И потом всю жизнь мучается. И девушка уходит от Бога, уходит от церкви. Выходит замуж там за непонятно за кого. Оправдывая себя. Кому-то Бог дал, мне не дал. Я ожидала, как все. Меня прошли стороной. Но, может быть, тебе нужно было еще немножечко, день второй, третий ожидать, чтобы пришел ответ от Бога. Я думаю, что вы нередко видите вокруг себя, как рушатся семьи. Иногда разговаривая с женами или с мужьями, может быть, чаще с женами, они говорят, знаешь, я молилась, ожидала, но ничего не менялось. И она не выдержала, хлопнула дверью и ушла. И потом она страдает. Страдают дети. Приходит в жизнь боль. Обида, разочарование. А может быть, нужно было подождать. Уважаемые, я понимаю, что каждый из вас, кто находится в подобном состоянии, вы скажете, знаешь, если бы ты один день прочувствовал агонию, томительность ожидания, то, что испытывала я, то, что проходил я, может быть, ты бы по-другому говорил. Вероятно. У каждого из нас свой огонь испытаний. У каждого из нас свое томление души, когда мы ждем изо дня в день. Когда мы видим, что на горизонте ничего не появляется. Это трудно, это борьба, это непросто. Друзья, но не мы одни проходим этот путь. В Царстве Божьем это есть. Какие бы мы красивые слова ни говорили относительно Божьего Царства, но между прочим, сам Иисус Христос сказал, и когда жених замедлил, то все девы уснули. Как-то не клеится к Царству Божьему, да? Чтобы жених уснул. То есть, чтобы жених замедлил. Когда женихи влюбляются, им уже хочется жениться, Володь, правда? Так все дождаться нельзя. На календаре там крестики ставим, когда приближаются дни свадьбы. С какой стати, когда ты влюблен, вдруг задерживаешься еще на месяц, второй, третий? С какой стати по-человечески? Трудно анализировать, что... О чем говорит Христос? Почему это происходит в Царстве Божьем? Но Христос говорит именно о Божьем Царстве, что в Царстве Божьем происходят вот такие процессы, когда жених, Он, Иисус Христос, вдруг замедлил по какой-то на то причине. По воле Бога приходят задержки. По воле Бога почему-то Он медлит. Что-то происходит в жизни нашей, когда Бог медлит. И так трудно ожидать. Я пытался анализировать, а по каких причинах, как вот кто-то из вас испытывал вот эту борьбу, когда трудно было ожидать что-либо? Можете мне
О, много таких, как я.
Вот ваш опыт жизненный о чем говорит? По какой причине происходит задержка Божьего ответа, задержка на молитву, задержка обещания, которое дает Бог? По какой причине? Вот как ваш опыт подсказывает вам? Подскажите? Наши ошибки. Думаю, что есть в этом здравый смысл, правда же? Иногда приходят задержки в нашей жизни, задержки Божьих ответов по нашей с вами причине. Безусловно. Евреи, например. Когда Бог вывел их из Египта, Бог хотел их через сколько? Через 40 дней привести в обетованную землю. А они пришли через сколько? Многие не дошли, а те, кто пришли, пришли через 40 лет. Почему? Потому что немного у них проблемы были. Это не Божий был календарь, это не Божий был принцип. Это не Бог так хотел. Это немного накуролесили евреи в своей жизни. Может быть, у нас иногда бизнес не идет так, как хотелось бы, потому что немного мы накуролесили. Иногда в семье не приходят ответы от Бога, не приходит мир домой, потому что немного мы нахулиганили что-то. Что-то мы наломали, что-то мы натворили, просто по нашей человеческой причине. Иногда мы не женимся вовремя или удачно, по нашим причинам, честно говоря. Иногда сестры не выходят замуж вовремя, по наших причинах, иногда. Есть понятие сеяния и жатвы в нашей жизни. Иногда мы ожидаем от Бога пшеничку, а насеяли чего-нибудь другого немножко, и растет то и другое, и пока мы разгребаемся с тем и другим, проходит время. Проходит время, действительно, по нашей причине. Но не всегда, правда же? Еще есть другие на то причины, подскажите? Мы встречаем в Библии, встречаем в жизни, что еще из-за обстоятельств приходят задержки Божьих ответов. Задерживаются благословения Господни, задерживаются результаты, задерживаются наши мечты и чаяния. Потому что наши друзья бывают неверные. Бывает такое? На работе сократили. Ну не ты же виноват. Просто компания обанкротилась. При чем здесь Бог? При чем здесь дьявол? При чем здесь ты? Просто хозяин оказался бестолковый. И ты попал в струю. Никто не виноват. Ты попал в трафик. Авария какая-то произошла. И твои планы, которые для тебя были так важны, все полетело кувырком. Ты не виноват. И не надо себя казнить. И не надо грешить, бежать пророкам, думать, что произошло, как Дух поведет, что откроет. Просто обстоятельства вокруг тебя сложились вот таким вот образом. И никто не виноват. Господь сказал свое слово для Иосифа. Он ожидал. Он не был виноват во всем. Так происходило. Или, например, апостол Павел, да? Он говорил иногда, что враги препятствуют. А иногда он говорил, что мы встречались с опасностями. Просто опасности на море, опасности в путешествиях, опасности там или здесь. Подводили друзья и близкие. Конфликтные ситуации создавались. Апостол Павел это очень четко видел. По этой причине какие-то планы, которые он намечал, они откладывались. Результаты, которых он хотел добиться, они не приходили вовремя и в срок. Он к этому относился как-то трезво и понятно. А еще есть обстоятельства в нашей жизни, когда действительно Бог открывает свой календарь и вносит какие-то свои коррективы, независимо от нас. Вроде и обстоятельства складываются нормально, и люди попадаются на дороге те, что надо. И все получается как бы как по маслу. И в какой-то момент что-то обрывается. И мы не понимаем, почему. Один друг говорил мне, знаешь, я исповедовался всем, кому мог. Во всех грехах, которые знал и не знал. Я был у всех пророков, великих и малых. Я ходил на все пробудительные собрания, и на всех мужей Божьих на меня возлагали руки. И ничего не произошло. Ничего. И для него это была действительно серьезная проблема в его жизни, в его служении. Он испытал катастрофу. Это человек, который пел, проповедовал, служил Богу. На одной из конференций он настолько пел, потерял голос. Он прошел к врачам, сделали неудачную операцию, потом все стало хуже и хуже, и он потерял голос, не смог говорить. И сейчас прошли годы, он проповедует, шепчет в микрофон. И как всякий раз он шепчет, это больно. Один из американцев, может быть, вы слышали, Боб Сорж. Такой благословенный проповедник. Молодой человек, 40 годам. Говорит, все, для меня все оборвалось. И в конечном счете, проходя через борьбу, он понимал, что есть Бог и Божий календарь, и Божье время. И хватит казнить себя. И хватит пытаться найти в ком-то вину. Он говорит, все, Господь, я сдаюсь, ожидаю Тебя. Как бы это ни было больно, как бы это ни было томительно, я ожидаю Тебя. А что мог сделать Иосиф? Когда он же своему другу, там, виночерпию, сказал, вспомни обо мне, и тот не вспомнил. А что он мог сделать? А в чем его вина? А на кого ему жаловаться? А где он пролетел? Что нужно, записку было в карман сунуть этому виночерпию, на спине написать, на руке, чтобы он не забыл, надрез сделать. Что он еще должен был сделать? Он сделал все, что мог. Тот забыл. Он не виноват. Есть какое-то Божье время, с которым нужно согласиться. А еще интересно, что еще и дьявол препятствует, правда же? Действительно, иногда в нашей жизни конкретно выступает против нас, против ответа, который дает Бог, выступает дьявол. Очень известный пример. Когда Даниил молился к Богу и ожидал от Бога откровения, ожидал от Бога ответ. И он был некоторое время в посте и в молитве. И потом приходит божеский ответ, и приходит комментарий от Господа. Даниил, ответ должен был прийти гораздо раньше. Я хотел тебе ответить намного раньше. Но дьявол, князь, препятствовал получить ответ. И поэтому на небе произошла борьба, и все-таки ответ от Бога пришел. Но пришел с какое-то время с задержкой. Очень понятно и очевидно. Когда мы общаемся с Богом, когда мы ожидаем ответа от Бога, когда мы так нуждаемся изо дня в день в Божьем ответе, есть еще духи тьмы поднебесной, которые препятствуют, чтобы мы получили от Бога ответ. И приходит в нашу жизнь борьба. Борьба ожидания от Бога. Борьба, когда так трудно ожидать. И мы просим силы от Всевышнего. Возлюбленная Господом, размышляя о том, другом и третьем, когда мы в нашей жизни видим, что не приходит ответ по нашей вине. Ведь все-таки глубоко в душе мы понимаем, что это не вне Бога, правда же? Даже когда мы что-то накоролесили, все равно же как-то Господь участвует прямо или косвенно в этой ситуации. Когда обстоятельства не в ногу с нами, не в такт с нами идут, да? Мы понимаем, что причина тому просто обстоятельства. Но ведь мы понимаем, что Господь каким-то образом участвует в этом процессе. А если дьявол препятствует, что делает Господь? Даже если дьявол препятствует, даже если весь ад восстает против нас, даже если кажется, что все против нас, тем не менее Бог и Божьи ангелы участвуют в этом процессе. Так ведь? Ну и понятное дело, когда сам Бог решает наш календарь и наши жизненные проблемы, это Его прямое участие. То есть, подводя итог, вот размышлением, по какой причине происходят какие задержки в нашей жизни, мы видим, что как бы то ни было, там участвует Бог. И, между прочим, нас это радует. Нас это радует. Даже если обстоятельства выступают против нас, тем не менее мы видим Божье прикосновение, что все-таки когда-то Господь разгребает обстоятельства и посылает ответ. Даже если я вижу, что в жизни очень много я получаю по голове, по шее из-за своих собственных прегрешений, из-за того, что я что-то накрутил в своей жизни, тем не менее я вижу, как нежно и могущественно Божья рука простирается в мои обстоятельства, разгребает весь мой хлам, вытаскивает меня и дает мне еще один шанс, дает мне благословение, дает мне надежду, помогает мне, подбодряет меня идти вперед. Аллилуйя! Даже если весь ад ополчается против тебя. Даже если небо стало темным, мрачным, медным, и тебе кажется, что никогда не будет просвета, что ты в тупике, что ты в углу, что нет выхода, что все темно, у тебя нет будущего, послушай, ангелы Божьи, силы и власти Бога придут в эту ситуацию в Божье время, в Божьи сроки, и Божьи откровения придут в твою жизнь. Аллилуйя! Господь участвует во всех жизненных процессах. Господь участвует, когда невозможно ожидать. Господь участвует, когда ты не видишь ни одного лучика света. Я хочу еще одну мысль сказать по этому поводу, друзья мои. Когда мы говорим о задержке, мы не говорим о тупике. Когда мы говорим об остановке, мы имеем в виду, что поезд тронется дальше, что это не конечная остановка. Вы понимаете, о чем я говорю? Очень часто в нашей жизни мы путаем. Когда пришла задержка, нам кажется, что это уже конец, но это не конец, это просто временная задержка. Наверное, на этом мы очень часто попадаемся. Когда в нашей жизни мы ожидаем от Бога ответ на нашу молитву, ответ не пришел ни сегодня, ни завтра, нам кажется, что это уже все. Это уже тупик, это уже стена, это уже непроходимая скала, пред нами море, пред нами непроходимые обстоятельства. Но Бог говорит, это задержка. Если надо, скала переместится в море. Если надо, волны расступятся. Если надо, Бог поразит ангелов, дьявола, и ответ от Бога обязательно придет в нашу жизнь. Аминь. Возлюбленные Господом, пусть Бог даст нам силы в этой борьбе. Борьбе ожидания. Борьбе, когда трудно выстоять. Борьбе, когда ты уже использовал все. Ты молился, постился, исповедовал, беседовал с братьями, делился с сестрами, открывал свою душу. Ты сделал все, что мог. Господи! Безрезультатно все. Кто мне может помочь? Ты замыкаешься, закрываешься, сидишь в одиночестве без надежды. Но послушай, всему свое время, говорит Бог. Аллилуйя! Мы служим Богу, у которого, пред которым ничто не может выстоять. Ничто не может устоять. Потому что если Господь двигается, все расступается. Все расступается. Все проблемы и препятствия, все отступает, когда Бог идет навстречу. Ожидай Бога. Ожидай Бога. Друзья мои, мы смотрели на эти все жизненные ситуации. В том и в другом случае присутствует Господь. Я молил бы Бога, чтобы Бог сохранил нас, чтобы в нашей жизни мы никогда не поспешили. Когда уже не хватает сил, не идите в соседнюю палатку ради Бога. Когда ты, Сарой, не можешь дождаться твое обетование, не иди в палатку Рахили, то есть Агари. Это не Божий путь. Как много христиан в жизни не дождались вместе с Сарой ответа от Бога. И потом они всю жизнь тащат на себе бремя Измаила. Мучительно, тяжело, невыносимо. И где-то в глубине души, понимая, что это моя ошибка, это мое нетерпение, это моя глупость. Пусть поможет Господь. Я верю, что Господь побуждал меня говорить об этом. Потому что я думаю, что для кого-то это важно и полезно. Я хотел бы ободрить кого-то из присутствующих здесь, кто из последних сил ожидает. Кому маячит уже соседняя дверь. Кому маячит компромисс. Кто уже готов сдаться. Подоставать из себя все, что есть, и сделать для себя кого-нибудь другого вместо Моисея. Сделать для себя какого-то кумира, какого-то идола. Развернуться и идти в другом направлении. Держитесь за Господа. Укрепляйтесь Господом.
Мне нравится, как апостол Павел поэтому писал, я хотел бы оставить этот текст как в ободрение, когда, вероятно, и сам Павел проходил через подобные жизненные ситуации. Ему самому было непросто в них бороться, побеждать. Но имея некий опыт в этом, Павел говорил так замечательно в Евреям 10 главе в 35 стихе. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, и очень немного, и грядущий придет, и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто и поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Аминь». Апостол Павел говорил, «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Обещанное ожидает тебя и меня, брат дорогой, сестра дорогая. Но Павел говорит, тебе так не хватает терпения. Еще немного терпения, подожди немного, ожидай немного от Бога. И грядущий придет и не умедлит, даже если он задержался, даже если жених замедлил, даже если ответ от Бога не пришел вчера и сегодня. Апостол Павел говорит тебе, держись еще, продержись еще, еще денек второй в надежде на Бога, потому что грядущий, в твою жизнь придет, грядущий в твою жизнь не замедлит, праведник верою жив будет. Апостол Павел, ободряя нас, говорит, мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Аллилуйя! Это наше обетование, это наша надежда, это то, на чем мы стоим. Мы спасены не для погибели, мы идем за Богом не для погибели, мы служим Богу не для того, чтобы проиграть, мы держимся в Божьем уповании не для того, чтобы рухнуть, но ко спасению души, в надежде на ответ от Бога, потому что мы твердо знаем, что грядущий придет и не умедлит, потому что грядущий знает сроки, грядущий знает время. Помните, как однажды приходят к Иисусу и говорят, Иисус, Лазарь болен. Хорошо. Он остался еще на некоторое время. Лазарь умер. Я иду разбудить его. И смотрите, как по-разному на эту ситуацию смотрели друзья и Иисуса, и сам Иисус. Мария, Марфа и Иисус. Они понимали, что все кончено. Они понимали, что по ихнему раскладу, по ихнему календарю уже Лазарь мертв. Уже похоронили, уже смердит. По их календарю они видели, что уже все соседи справили похоронную процессию. Все соседи видели, там местные врачи сельские видели, священники местные видели, соседи все знают, уже все понятно. Все видели всю эту похоронную процессию, которая направлялась, камень привален, оттуда идет смертоносный смрад, уже все ясно. Но Иисус говорит, это задержка, это остановочка, это не конец. Мария, Марфа, это не конец. Они говорят, да, конечно, мы знаем, что придет воскресение из мертвых. А Иисус говорил о сегодняшнем дне. И Он не опоздал, правда же? Друзья мои, Он не опоздал, Он пришел вовремя. Для всех остальных это было непонятно. Всем остальным казалось, что Иисус опоздал. Но Иисус не опаздывает. Аллилуйя. Помните наше детство? Не знаю, кому это помнится. Мне, например, еще некоторым моего возраста. Когда мы сидели дома около печи, мама пекла рождественские куличи, тесто всходило. И нам казалось, что оно вываливается. Мама, все, тесто уже через верх кастрюли, давай уже все. А мама как-то знала время. Мама как-то знала время, когда тесто взбродит, придет до кондиции. Нам хотелось его туда заворачивать. Думаю, со многими это случалось. Пока мама там пошла в другую комнату, повернулась, мне казалось, что тесто из этой штуки вылазит. Я его назад туда затолкал, затолкал, затолкал. Мама говорит, сынок, ты все испортил. Мама, я же за дело семейное переживал. Я же за семью переживал, чтобы не вывалилось все наверх. Да я так думал. А мама знала свой срок. У мамы глаз был по-своему наметан. Она понимала, когда тесто созреет. И мама знала, когда время поставить тесто в печку. И мама знала время, когда тесто оттуда вынуть. И когда мы приходим в гости кому-нибудь и едим эти пасхальные куличи или пироги с маком, и мы говорим: о, хозяйка, молодец. А что особенного в хозяйке? Вот в чем она молодец? Она мешает тесто, как все, из той же муки, как у всех. Ингредиенты все можно взять в магазине, правда же? В чем проблема? А чем одна хозяйка отличается от другой хозяйки? Чем? Тем, что она знает время, она знает меру, она знает, когда оно взойти должно, она чувствует, когда его в печку поставить, она чувствует, когда его забрать оттуда. Если немного раньше заберет, не тот вкус. Задержит немного, пригорит. Она знает время. Друзья мои, мы доверяем нашим хозяйкам, правда же? Пусть Бог благословит нас доверять Господу. Потому что Иисус знает, когда нужно прийти. Иисус знает, когда тесто в твоей жизни должно взбродить, дойти до предела. И нам кажется, что Иисус уже все вываливается. Иисус уже все конец. Иисус, мы уже не выдержим. Уже это невозможно. А Иисус посмотрел, говорит: еще пару денечков. Господи, да как? Тут пару минут сил не хватает. А Господь знает: еще пару денечков. Оно должно дойти до кондиции. И когда Иисус почувствовал, оно дошло до кондиции, самое время в печку поставить. И когда оно там румянится, нам кажется: Господи Иисусе, все, доставай нас оттуда. А Иисус говорит: еще не совсем румяненький, еще не совсем румяненький, еще запаха этого пасхального кулича нету. Еще не то, еще немножечко, еще пару минуточек, Господь, но это невозможно. Но для пущего вкуса, для пущей красоты, для пущей Божьей славы, пусть задержится еще. Еще немножко в печке подержать нужно. Бог знает. Бог знает. Друзья мои, мы имеем дело не просто с великим кондитером, не просто с великим архитектором. Мы имеем дело с великим спасителем человеческой души. Мы имеем дело с великим Творцом, который трудится над нами, преображая нас из славы в славу, в образ Иисуса Христа. Мы имеем дело с тем, который прикасается к нам не так, как кто-либо из людей прикоснется к нам. Это Господь. Это Господь. Я помню, ездил в детстве на Украину. У нас у отца росла такая черешня большая у дороги. И всем во время, когда там черешни, всем интересно к ней поприкасаться. Каждый по-своему прикасается. Ну, вы знаете, как там на Украине все бывает. Соседи, люди, которые там ходят по дороге, им хочется черешень. И знаете, как они достают черешни? Так что ветки ломаются. Как дернут, им все без разницы. Они наелись черешень. Но эти ветки потом валяются по земле. И мой отец, как следил за черешней, он как-то понимал, что нужно немного пообрезать ее. Вроде как бы на первый взгляд детский, все понятно. Что дядька соседский ободрал ветки, они валяются на полу. Что дедушка пообрезал, тоже валяются на полу. Но вы понимаете, что в этом есть разница? В этом есть разница. Потому что делали, то, что делали соседские дядьки, они просто обламывали черешню. И она могла вообще засохнуть. А то, что делал мой отец как садовник, это украшало черешню. Это давало возможность ей принести классные плоды. Большие, вкусные, красивые для внуча. Цели разные были. Прикосновения разные были. И результаты разные были. Хотя сторонним взглядом можно было посмотреть черешню и кучу веток под низом. Какая разница? Так вот, разница большая. Друзья мои, мы иногда страдаем в миру. Люди иногда страдают в миру. Но мы иногда имеем прикосновение Божье в нашей жизни. Иногда терпением Господь нас испытывает. Иногда терпением Господь нас преображает. Иногда в пустыне Господь трудится над нами. Иногда Бог немножечко задерживается, давая нам возможность приукраситься, обогатиться, повзрослеть, преобразиться в Божью славу. Это Божье время и Божьи процессы. Возлюбленные, мы имеем дело с Царем царей и Господом господствующих. Слава Господу! Пусть Бог поможет нам и научит нас ожидать Божьи ответы в Божьи сроки и в Божье время. А Он не опаздывает. Иисус знал время, насколько можно было опоздать или там задержаться, когда прийти в Вифанию, в дом своих друзей. И Он не опоздал. Это была великая слава Божья. Это было время Божье. Это было потрясающе и чудесно, когда Иисус сказал: «Лазарь, выйди вон!» повернувшись к отцу, он говорит: «Отец, я знаю, что ты меня услышишь, но я говорю это для них, чтобы они поняли, чтобы они увидели, чтобы они созерцали движение Бога в жизни людей». И все увидели, все прикоснулись, все созерцали, когда Иисус исполнил свое время и свои сроки в жизни Лазаря. Мы будем молиться, я хочу пригласить подняться вас. Мы будем молиться о всех нас, но все же я хочу пригласить, может быть, это слово было кому-то полезным. И может быть, здесь есть люди, и вы ожидаете от Бога ответ. И вам ожидать уже трудно, почти невыносимо. И хотел бы помолиться вместе с вами. Думаю, что у вас есть традиция, как и у всех церквей, молиться друг за друга. Братья и сестры, только Господь знает вас и вашу нужду. Только Господь знает вашу боль и вашу борьбу. Бог знает. И может быть, мы не можем понимать те особенности, тех обстоятельств, через которые вы проходите в вашем ожидании. Но я приглашаю вас к Иисусу, который не опоздал в дом Лазаря, в дом Марфы и Марии. Я приглашаю вас к Иисусу, который всегда приходил вовремя, к ученикам, которые были на море, им казалось, что все, буря, и они могут погибнуть. Он вовремя пришел на помощь. Я верю, что в вашу жизнь Он придет вовремя. Я лишь хочу помолиться вместе с вами за вас, за вашу жизнь и обстоятельства, чтобы Господь дал вам силы терпением получить от Бога ответ, чтобы Бог дал вам еще меру терпения, чтобы Господь ободрил вас и укрепил в надежде на Господа. Я хочу еще раз пророчествовать вам и сказать: грядущий придет и не умедлит вашу жизнь. И наше призвание от Бога — стать вместе с вами в молитве для вашей победы. Если кто-то нуждается в молитве, пройдите, пожалуйста, вперед, и мы помолимся вместе с вами и за вас. Бог знает ваши обстоятельства. Бог знает вашу жизнь и вашу борьбу. Если здесь есть те, для кого важно это слово и важна молитва, я приглашаю вас. Вы можете быть смелыми, и это нормально. Бог знает особенность вашей судьбы. Бог знает особенность вашей жизни и особенность ваших обстоятельств. Если вы нуждаетесь в молитве, в ободрении и поддержке, чтобы от Бога благодать пришла в вашу жизнь, приходите, пожалуйста. Мы будем молиться за вас. Вы можете склониться здесь или встать, как вы обычно это делаете. Где бы вы ни находились, я еще и еще раз продолжаю приглашать вас, потому что я не хотел бы, чтобы в вашей борьбе вы когда-нибудь устали, чтобы в вашей борьбе вы когда-нибудь не отвернулись от дающего благодать. Я хотел бы сегодня вдохновить вас, помочь вам прийти из того места, где вы находитесь, помочь вам поверить в Господа, помочь вам еще раз довериться в руки всемогущего Бога. Я хотел бы ободрить вас сегодня, сестра дорогая, брат дорогой, я хотел бы говорить к твоему сердцу: дорогая, возлюбленная Господом, возлюбленный Господом, приди к Господу, приди к Божьему упованию, потому что грядущий придет и не умедлит, потому что ответ приходит от Бога. Даже если все видят, что что-то у тебя разрушилось, даже если ты сам понимаешь, что уже все, уже процесс пошел, и даже если люди говорят, процесс необратим, и даже если уже люди, обстоятельства и жизнь подтверждают тебе, что уже нет, не может быть ничего другого, уже все идет по определенному плану, от Бога придет ответ. Господь делает чудо в жизни людей.